Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 28 октября. В студии Татьяна Зимина. Сегодня из нашей программы вы узнаете. Отключились. У КБУ своя котельная. Турагентство «Свет» к ответу. Сюрприз от «Синей бороды». Афоризм дня.
Здоровый человек есть самое драгоценное произведение природы. Карлейл.
С новостями вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте. У закрытых городов появится единый интернет-портал. 25 октября прошел телемост «Зато на карте России», в котором приняли участие руководители всех закрытых территорий. В ходе интернет-совещания они обсудили несколько важных вопросов, и в том числе работу будущего сайта. Ассоциация «Зато» выиграла грант госкорпорации «Росатом» в конкурсе социально значимых проектов. Деньги пойдут на создание единого интернет-портала всех 10 закрытых городов. Решено, что ее модератором станет Заречный. В телемосте принимали участие глава администрации Сергей Пешков и глава ЗАТО Вадим Медведев. Они рассказали о Железногорске. Вадим Викторович отметил, что теперь у каждого железногорца будет возможность увидеть, как живут наши атомные собратья. Сравнивая Железногорск с другими ЗАТО, Вадим Медведев заметил, что они во многом похожи, а единый интернет-портал позволит наиболее сблизиться с закрытым городам.
Есть определенная общность атомных городов, и она проявляется в этом проекте. Желание почувствовать друг друга. Ситуация в городах разная абсолютно. Железногорск, Саров вырвался вперед в программах развития. Какие-то города, наоборот, пошли в сторону к открытости больше, к снятию статуса. Такие вот тенденции. Все это предопределено базовыми предприятиями, промышленностью, как она развивается на территории закрытых городов. Чем отличаемся мы, как атомные города, от других территорий, точно можно сказать, это высокой культурой производства, рабочим ритмом жизни города, здоровым образом жизни. Поэтому интерес к нам большой. Вообще к тому, что такое Железногорск, кто такие железногорцы, как мы живем.
Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Почему именно на железногорских пенсионеров обрушился шквал звонков от телефонных мошенников? Как не стать жертвой злоумышленников? В прямом эфире городского радио и свежего телевидения в четверг 31 октября мы спросим об этом начальника следственного отдела железногорской полиции, подполковника юстиции Алексея Щербакова. Звоните и задавайте ваши вопросы по телефону 766-200. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежие телевидения». Видеоверсия программы, как всегда, на свежем телевидении в 20:30 и в 23:30. Новости оперативных служб. 30 уголовных дел возбуждено в отношении 59-летнего директора одного из железногорских туристических агентств. Мы уже рассказывали, что с 18 июля одно из старейших турагентств «Свет» приостановило свою деятельность и объявило себя банкротом. Директор компании обещал вернуть деньги пострадавшим туристам. Но, очевидно, этого не произошло. Клиенты, пострадавшие от незаконных действий руководства «Света», написали заявление в полицию. В ходе проверки сотрудники отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции установили, что железногорцы заключали договор об оказании туристических услуг и передавали компании определенные денежные суммы в качестве оплаты за турпутевки. Однако их так и не получили. Собранные денежные средства директор агентства тратил по своему усмотрению. В результате незаконных действий пострадал 31 человек. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 2 миллиона рублей. В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Директору турагентства грозит до 6 лет лишения свободы. Продолжаем выпуск. Сразу 3 гранта выиграла школа верховой езды «Лошадка» в 2013 году. Один из них – ГХК ТОП-20, грантовый конкурс горно-химического комбината. На что потратили деньги и какие еще гранты получила школа «Лошадка», рассказала ее руководитель Ксения Хартова.
Грант горно-химического комбината ТОП-20, по которому мы смогли сделать очень хорошее освещение в манеже. В прошлом году мы всю зиму проездили в темноте, в полумраке. Сейчас за счет горно-химического комбината мы смогли купить и смонтировать очень хорошее, экономичное и современное светодиодное освещение. Теперь у нас очень светло и уютно. Совместно с организацией «Этот мир для тебя» была подана заявка на грант Михаила Прохорова. И на выделенные средства более 30 детей с ограниченными возможностями все лето у нас занимались платно и по терапии, и адаптивной верховой ездой. И 19 октября у нас прошел праздник и небольшое соревнование именно вот тех ребятишек, которые занимались эти все 3 месяца. Мы подвели итог всем мероприятиям, которые мы проводили в течение 3 месяцев летних, сделав соревнования по программе «Рабочая тропа».
Секция адаптивного плавания для детей-инвалидов с 5 лет откроется в ДЮСШ «Юность». Ребятишки будут заниматься на специальных тренажерах. На эти цели выделена субсидия в размере 300 тысяч рублей по краевой программе «От массовости к мастерству». В планах по развитию адаптивных видов спорта в Железногорске открытие секции по легкой атлетике в ДЮСШ-1. В городе уже существует ряд организаций, которые занимаются с людьми с ограниченными физическими возможностями. Это клуб по месту жительства «Мой мир» в спорткомплексе «Радуга». Здесь же находится Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины. На базе автономного учреждения КОС тренер Александр Шабанов проводит тренировки по настольному теннису, плаванию, легкой атлетике, дартсу, волейболу и общей физической подготовке. Центр социального обслуживания по улице Парковой проводит занятия для горожан пожилого возраста и инвалидов на специальном реабилитационном оборудовании. Кроме этого, на базе ДЮСШ-1 тренер-преподаватель Виктор Соколов занимается легкой атлетикой с детьми-инвалидами. Новости спорта продолжит выпуск. С ними вас познакомит Вячеслав Новаковский.
Железногорские стрелки привезли 10 медалей. 24-27 октября в Красноярске прошло первенство края по пулевой стрельбе. Железногорск на соревнованиях представляли воспитанники Рената Вазихова. По итогам турнира в копилке нашей команды осталось 10 медалей. Данил Веселков стал чемпионом в 3 видах – пневматический пистолет, произвольный и стандартный пистолет.
Это была последняя информация выпуска. Мы ждем ваших новостей по телефонам 76 50 98 76 50 34. Мы продолжим программу после рекламы. В 2011 году в рамках пилотного проекта многоквартирный дом по Ленинградскому проспекту 31 был оснащен общедомовыми и индивидуальными приборами учета. Стоимость проекта составила около 2 миллионов рублей. По итогам 2012 года получен значительный экономический эффект. За год общая экономия по дому составила свыше 1 миллиона рублей. По сравнению с нормативом, жители заплатили меньше. На 664 тысячи рублей за тепловую энергию, на 148 за горячую воду, на 235 за холодную воду. Экономия каждого жителя дома 129 рублей с квадратного метра общей площади квартиры. Делаем вывод. Полное оснащение многоквартирного дома общедомовыми и индивидуальными приборами учета окупается менее чем за 2 года, после чего жители получают реальную экономию расходов на оплату энергоресурсов.
Приборы учета. Платите по факту.
Парк культуры и отдыха совместно с молодежным центром 4 ноября проводит акцию «Древо единства». Торжественное открытие акции состоится на площади у главного фонтана в 15:00. А всех поклонников спортивного образа жизни в 15:30 приглашаем принять участие в праздничном спортивном забеге. Старт от главного фонтана. Небольшая протяженность трассы позволит всем участникам пробега получить заряд бодрости. К участию в пробеге приглашаются желающие всех возрастов. Организаторы пробега – Совет молодых специалистов ООИСС и Федерации бега города Железногорска. Приходите в парк 4 ноября и участвуйте в акции «Древо единства». В единстве наша сила!
Ярмарка «Меха» от компании «Золотое руно», город Киров. Только у нас хит сезона – шубы из астрагана и рогандина. Кредит. Мы поменяем старую шубу на новую только 30 и 31 октября. Центр досуга с 10 до 19. Спешите!
Продолжаем программу. «Любовь, комсомол и весна». Известную песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова в исполнении Льва Лещенко помнят все, кто носил на груди комсомольский значок. Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи 29 октября отметит 95-летие со дня образования. И пусть официально эта организация молодежи тех далеких лет не существует, знаменательную дату будет отмечать вся страна. В этот день пройдут торжественные вечера, встречи ветеранов с представителями молодого поколения. Они поделятся своими воспоминаниями из комсомольской жизни, расскажут о тех мероприятиях и проектах, которые когда-то проводили, будучи членами ВЛКСМ. В преддверии этой знаменательной даты наш корреспондент Наталья Серпунина пообщалась с теми, кто был и остается комсомольцем в душе, а также с теми, кто стал комсомольцем совсем недавно.
Комсомол – это целая эпоха в жизни страны. Время, когда рождались большие стройки, руками молодых возводились города. Наверняка еще у многих сохранились атрибуты того времени – красный комсомольский билет, значки, знамена, вымпелы и галстуки. Еще в далеком 1918 году на Первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи был образован Российский коммунистический союз, в 1924 году ставший ленинским, а с 1926 года – всесоюзным. Оказывается, в нашем городе живет почетный комсомолец Василий Михайлович Алимов. Он приехал в город в 1957 году из Донбасса. Василий Алимов начал свой путь с должности комсорга роты, был замом секретаря парткома по партработе, инструктором городского комитета партии и до ухода на пенсию работал секретарем парткома управления коммунально-бытовых предприятий. Василий Михайлович говорит, что время было тяжелое, но веселое. Люди умели и хорошо работать, и отдыхать, хотя условий, таких как сейчас, тогда не было.
Собирали металлолом, грузили его, резали сварщики. И все отчисления по металлолому шли в городской комитет комсомола. Благодаря этому у нас построен плавательный бассейн. Дальше горнолыжники, трамплин. Это было сделано комсомольцами горняками. Я лично с первым секретарем Горнякова Полупановым Васей приходили и делали взрывы. Там много было пней. Такие дела делали. Вот, скажем, в НПОПМ, на базе школы 98, она была подшефная наша, мы создали вечернюю школу. Нам не хватало вечерних школ. Молодежь хотела учиться. Среди работников мехзавода и ПЯ-80 было большое количество комсомольцев, пришедших с Москвы. МАИ, КАИ, ЛАИ – это все видные, самые мощные институты нашей страны в то время. И вот они являлись преподавателями. Мы ставили задачу поднять знания для того, чтобы ребята, имеющие образование 7, 9, 10 классов, могли пойти в техникумы, институты. Это случилось.
Многие вступали в комсомол еще в школе. Для этого нужно было хорошо зарекомендовать себя в пионерской организации, затем ответить на серьезные вопросы членов школьного комсомольского бюро, а уж потом получить добро в горкоме комсомола. К примеру, начальник отдела по делам семьи и детства городской администрации Галина Вершинина вступила в комсомол в 8 классе, а уже в 9 стала комсоргом. У Галины Исаковны свое название комсомольской организации – Министерство по делам молодежи на самоокупаемости. Оказывается, молодежная организация существовала за счет своей хозяйственной деятельности и взносов, а комсорг занимался всеми вопросами, начиная от участия в делах страны, заканчивая досуговой деятельностью. Галина Вершинина говорит, что комсомол оставил большой след в ее жизни.
Там были у меня и какие-то успехи, и были поражения. Я много переживала по поводу того, что там происходило. Для меня это было очень важно. Семья моя немножко обижалась, что он для тебя общественное выше личного. Но в то время все так жили. Это было в массовом сознании нормой. На самом деле, те, кто волей судеб вышел туда в лидеры или был выдвинут, думаю, что в этом случае комсомол является просто для человека школой лидерства. Вот многие из тех, кто был в комсомоле, все, кто побывал в комсомоле, они все потом в жизни многого добились. Все люди состоявшиеся. Они смогли потом перестроиться, несмотря на то, что в обществе это такая шоковая терапия произошла в 90-е годы, когда развалилось все, что могло развалиться. После этого выстоять, не удариться в отчаяние, а попробовать найти себя в новой жизни, удалось практически у всех.
В 1991 году Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи прекратил свое существование. Но дело наших бабушек и дедушек продолжает жить и по сей день. Поэтому в 2007 году молодежная организация возродилась. С 2013 года отделение Ленинского коммунистического союза молодежи Российской Федерации действует и в нашем городе. В ней состоят 11 человек. Первый секретарь Железногорского отделения Иван Мартынов. Несмотря на небольшой период времени, удалось уже сделать многое. Общими усилиями восстановили спортивную площадку за магазином «Тель», провели ряд спортивных мероприятий, субботники. Ежемесячно комсомольцы собираются на свои заседания. Возможно ли в наше время сделать комсомол массовой организацией? Вот что ответил Иван Мартынов.
Считаю, что это возможно, и молодежи нужно объединяться. Молодежь готова сейчас к объединению, потому что тяжело очень жить оторванным от общества. То есть молодой человек, когда один, тяжело достигнуть каких-то целей. Нужно общение, нужно выработка каких-то общих целей. Считаю, что это возможно, и как раз сейчас самое время. Мы хотим жить в нормальной стране, мы хотим жить в хорошем городе. Опираясь на историю, на свою, мы должны воспитывать в себе доброту, любовь, взаимопонимание, терпение. У нас молодежь, она оторвана. То есть сейчас молодые люди сидят в интернетах, сидят дома, и общение сведено до того, чтобы набрать друг другу смс-ку или там написать в чате.
Зеленое хозяйство комбината благоустройства перешло на автономное теплоснабжение. Муниципальное предприятие построило свою угольную котельную и отказалось от централизованного отопления. В условиях постоянно растущих тарифов КБУ был на грани банкротства. С каждым годом становилось все сложнее выполнять муниципальный заказ. Поэтому и было принято решение кардинально поменять существующую схему теплоснабжения теплиц предприятия. Катерина Добреля продолжит тему.
Еще в 2011 году, когда на сессии Совета депутатов было решено присоединить нерентабельное предприятие «Агро» к комбинату благоустройства, бывший тогда директор КБУ Алексей Васин заявлял журналистам, что это тот балласт, который изменит всю хозяйственно-экономическую часть его учреждения. Но это на тот момент было единственным решением. Как оказалось, народные избранники и администрация не ошиблись. Иначе на всеми любимом зеленом хозяйстве с его многотысячными цветами и садово-огородной продукцией для города можно было бы ставить крест. Тогда же и зародилась идея строить для предприятия собственную автономную котельную, вспоминает нынешний директор КБУ Николай Пасечкин.
Я как директор застал уже саму эту идею как свершившуюся. Мотивация такая достаточно очевидная. При тарифе 2012 года у нас отопление одного метра квадратного теплицы входилось в 1000 рублей, а при сегодняшнем тарифе в 2000 рублей вырастить продукцию на метре квадратном, чтобы она окупилась, ну, невозможно.
Николай Николаевич приводит простой пример. Стоимость постройки собственной котельной КБУ составляет 6 миллионов рублей. А за январь 2013 года, когда тарифы подскочили вдвое, предприятие оплатило Гортеплоэнерго 3 миллиона рублей. Даже не зная точной себестоимости единицы тепла, с которым предприятию предстоит прожить зиму, уже можно сделать вывод, что комбинат благоустройства сэкономил на годы вперед.
Себестоимость угольной котельной, которая на сегодняшний день построена, вводится в эксплуатацию, мы точно можем сказать, меньше, причем существенно меньше. Котельная из двух котлов, каждый котел 1,1 гигакалории, того суммарная тепловая мощность, которую дает котельная, 2,2 гигакалории в час. Угол возим с Балахты. Ну, я думаю, что раза в 3 дешевле будет.
Угольная котельная с двумя котлами отапливает сегодня только треть производственных комплексов зеленого хозяйства. Николай Николаевич говорит, что на первоначальном этапе и этого достаточно. Пока в тепле произрастают помидоры и огурцы, которые зимой пойдут на продажу. Ближе к весне в отапливаемой теплице высадят рассаду растений и луковички цветов для украшения клумб города. А это более миллиона штук. Если автономная котельная и дальше позволит экономить средства предприятия, есть планы расширяться и вводить дополнительные котлы, говорит директор КБУ Николай Пасечкин.
Если мы эту зиму проживем удачно, у нас все сложится, все получится, мы обязательно посмотрим по добавлению еще котлов и подключению еще части теплиц для того, чтобы там выращивать уже не муниципальный заказ, а какую-то побочную продукцию. Но здесь во главу угла становится экономика. Если мы выращенную продукцию можем сбыть за ту стоимость, за которую нам интересно, то мы это делаем. Если нет, то нет. Мы думаем, что есть, причем по достаточно дорогой цене, что нас радует, потому что дороговато у нас здесь выращивать, но зато под боком.
Железногорская оперетта открыла новый театральный сезон. 25 и 26 октября на сцене ДК с аншлагом прошел спектакль Жака Оффенбаха «Синяя борода». Впервые в Железногорске и в Красноярском крае. Слово нашему корреспонденту Вячеславу Новаковскому.
«Синяя борода» стала настоящим сюрпризом для железногорских театралов. Постановщики представили современный взгляд на оперетту. На сцене Железногорского театра зритель увидел пародию на всю музыкальную культуру, начиная от оперы, заканчивая поп-жанрами. Из-за сложности исполнительской работы спектакль ставится в России крайне редко. Труппа должна обладать высочайшим уровнем подготовки, отличным вокалом и актерским мастерством. У микрофона режиссер театра оперетты Антон Лободаев.
Здесь актеры должны уметь не только петь, как в опере, но и играть, как в драматическом театре. Совокупность вот этих вот требований, к сожалению, очень редкое явление. Вообще, это пародия на оперу, на самом деле. Мы немножечко расширили вот этот вот оффенбаховский прием пародии на оперу. Мы сделали пародию вообще на музыкальный жанр в целом. Еще мы перенесли место действия в картинную галерею, где происходят все события. Даже более того, мы перенесли другое измерение. То есть это сон фактически главной героини.
Если не увидеть постановку собственными глазами, сюжет спектакля может показаться даже зловещим. Синяя борода убивает очередную супругу и отправляется на поиски новой. Главная героиня Булотта решает во что бы то ни стало заполучить богатого аристократа и стать его единственной. На самом деле спектакль буквально пропитан юмором, а все жены Синей бороды в итоге оказываются живы. В постановке была задействована вся труппа Железногорского театра оперетты. Главная женская роль у Елены Вырисковой, которая сумела показать новые грани своего таланта.
Я исполняю главную роль, ее имя Булотта. Это крестьянка, которая не дает покоя всем тем, кто, так скажем, себя ведет не совсем правильно, хотя она сама не ангел, но она всех уличает в этом. Роль такая у нее бунтарская. Я для себя открыла, что здесь есть что поиграть, хотя это и опера. В общем, материал чисто вокально он сложный, сложный по исполнению, а по актерскому мастерству, по всему, ну, мы стараемся. Думаю, что мы удивим нашего зрителя.
Из средневековой истории женщины узнали, как привязать к себе мужчину и стать единственной возлюбленной Лавелласа. Может быть, поэтому спектакль был особенно интересен представительницам прекрасного пола. Среди зрителей и искушенные театралы, и те, кто в оперете впервые.
Оля, ну, очень интересно. Все нравится, и постановка, и актеры, и песни, и танцы, костюмы. Абсолютно все нравится.
Юлия Григорьевна, театр всегда радует. Всегда радует декорациями, радует своими всегда новинками, всегда стараются обновлять репертуар.
Легкая запоминающаяся музыка, яркие костюмы и зрелищные танцы. Таинственная история о кровавом сладострастце, судя по отзывам зрителей, стала хитом нового сезона. Знакомая всем с детства страшная сказка Шарля Перро в спектакле приобрела пародийные черты. Несмотря на провокационную завязку, в финале спектакля все счастливы. Постановка – это несомненный успех театра, уверены железногорцы.
Меня зовут Екатерина Михайловна. Очень необычно, интересно. Я такого не ожидала. Потому что мы обычно приходим смотреть на такую классическую оперетту, а это была не совсем. С удовольствием посмеялась и отдохнула.
Елена, очень все понравилось. Замечательный спектакль, очень музыкальный. Что-то неожиданное, новое. Такая массовость вообще. Очень понравился спектакль.
Премьерный спектакль «Синяя борода» ждет железногорцев и на следующей неделе в ДК, 8 ноября.
Традиционная рубрика «Православие» продолжит нашу программу. Ее ведет диакон собора Михаила Архангела, отец Максим.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 29 октября Русская Православная Церковь совершает память мученика Лонгина, иже при кресте Господне. И сегодняшнюю беседу я хотел бы посвятить этому событию, совершившемуся почти 2000 лет тому назад. Святой мученик Лонгин, сотник, римский воин, нес службу в Иудее под началом прокуратора Понтия Пилата. Во время казни Спасителя отряд, которым командовал Лонгин, стоял на страже вокруг Голгофы, у самого подножия Святого Креста. Лонгин и его воины были свидетелями последних мгновений земной жизни Господа, великих и страшных знамений, явленных по смерти его. Эти события потрясли душу воина. Лонгин уверовал во Христа и всенародно исповедал, что воистину это Сын Божий. По церковному преданию, Лонгин был тем воином, который пронзил копьем ребра распятого Спасителя и от истекшей крови и воды получил исцеление больных глаз. После казни и погребения Спасителя Лонгин со своим отрядом стоял на страже у гроба Господня. Здесь воины сподобились видеть пресветлое Христово воскресение. Иудеи подкупом склоняли их лжесвидетельствовать, будто тело Христа похитили его ученики. Однако Лонгин и два его соратника не соблазнились иудейским золотом. Уверовав в Спасителя, воины приняли крещение от апостолов и решили оставить службу. Лонгин покинул Иудею и отправился с проповедью о Христе Иисусе, Сыне Божьем, на свою родину в Каппадокию. За ним последовали и два его соратника. Пламенное слово подлинных участников великих событий в Иудее всколыхнуло сердца и умы каппадокийцев. Христианство стало быстро распространяться в городе и окрестных селениях. Узнав об этом, иудейские старейшины убедили Пилата направить в Каппадокию отряд воинов, чтобы убить Лонгина и его сподвижников. Посланный отряд прибыл в родное селение Лонгина. Бывший сотник сам вышел навстречу воинам и привел их в свой дом. За трапезой воины рассказали о цели своего прибытия, не зная, что хозяин дома – тот человек, которого они ищут. Тогда Лонгин и его сподвижники назвали себя и просили изумленных воинов, не смущаясь, исполнить свой долг воинского повиновения. Воины хотели отпустить святых и даже советовали им бежать, но сподвижники отказались это сделать, проявив твердую волю принять страдания за Христа. Святые мученики были обезглавлены, и их тела погребены там, где завещали святые, а отсеченные головы отправлены к Пилату. Пилат приказал бросить головы мучеников на мусорную свалку вне стен города. Спустя некоторое время одна слепая женщина пришла в Иерусалим, чтобы поклониться святыням. Во сне ей явился святой Лонгин и сказал, чтобы она нашла его голову и погребла ее. Слепую проводили к свалке. Коснувшись головы мученика, женщина прозрела. Она благоговейно отнесла честную голову в Каппадокию и там погребла ее.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Татьяна Зимина, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!